Константин Малафеев. «Империя. Настоящее и будущее». Книга третья. Читает Иван Литвинов. Глава вторая. Триумф Ханаана. Глобальная долларизация. На протяжении тысячелетий главной формой существования денег было золото. Силы Ханаана всегда стремились к власти над золотом и с его помощью над всей экономикой. Пока империя сохраняла монополию на чеканку золотой монеты, торговцы и ростовщики оставались под контролем. Римский солид и константинопольский бизант на протяжении первого тысячелетия после Рождества Христова были главными мировыми резервными валютами. В VII веке арабы, опираясь на Всемирную торговую организацию еврейских купцов-рахданитов, вышли из-под валютного контроля империи и начали чеканить серебряные дирхемы. Затем Константинополь утратила золотую монополию. После разграбления города крестоносцами в 1204 году ханаанские торговцы поставили под свой контроль самый выгодный в мире бизнес – производство денег, и не выпускают его из рук вплоть до наших дней. Спонсорами крестоносцев были венецианцы. Их дукаты и заняли место имперских бизантов в международной торговле. Вскоре с венецианскими дукатами стали конкурировать флорентийские флорины, которыми римские папы собирали церковную десятину. Затем итальянские монеты были потеснены дублонами испанских Габсбургов. Стабильность этой валюты обеспечивалась золотыми приисками Нового Света. Банкирами Габсбургов были фуггеры из Аугсбурга, которые получили от монархов Священной Римской империи германской нации монополию на альпийские серебряные шахты. Фуггеры стали учредителями и маркетмейкерами первой в истории биржи в Антверпене. Они устанавливали цены на большинство товаров, пользуясь тем, что производство золота и серебра находилось в их руках. После английской революции XVII века главенствующее положение в мире финансов заняла биржа в Лондоне. В 1877 году Ротшильдами была создана специальная лондонская биржа металлов, LME, которая и по сей день диктует мировые цены на металлы. Тогда же Ротшильды инициировали систему золотого стандарта в европейских странах. Правительства стали скупать золото, которое стремительно росло в цене. Главными же производителями и трейдерами желтого металла были сами Ротшильды. В конце 1880-х годов они приобрели горнодобывающую компанию Rio Tinto Group, в собственности которой находились рудники, расположенные в районе реки Rio Tinto в Андалузии и до 1873 года принадлежавшие испанскому правительству. Сегодня Rio Tinto — это одна из крупнейших майнинговых транснациональных корпораций, капитализация которой в 2020 году составляла около 100 миллиардов долларов. Стоит ли говорить о том, что до сих пор она находится под акционерным контролем клана Ротшильдов? В 1913 году была создана Федеральная резервная система США, частная фирма по печатанию долларов. Американские олигархи Рокфеллер, Морган и Меллон не желали признавать золотую монополию Ротшильдов, и последним пришлось смириться, что доллары станут совместным активом консорциума. При этом Норман Монтегю, председатель Банка Англии и ставленник Ротшильдов, с началом Великой депрессии в США фактически запретил доллар в британских колониях. Однако после Второй мировой войны всякое сопротивление Ротшильдов доллару стало невозможным. Англия, как и вся Ротшильдовская Европа, была разорена войной, а Америка стала глобальным финансовым гегемоном. Летом 1944 года, когда в Старом Свете еще громыхала война, в американском Бреттон-Вудсе странами-победителями была согласована будущая международная валютная система, наделившая доллар статусом единственной мировой резервной валюты. Обеспечением доллара стал огромный золотой запас США — 20 тысяч тонн. Никогда в истории ни одно государство не обладало такими сокровищами. Источником этого богатства являлась, во-первых, политика нового курса президента Рузвельта. Уже в начале 1930-х годов он провел в США жесткие конфискационные мероприятия. У американских граждан и юридических лиц была реквизирована большая часть принадлежащего им золота. Частным лицам было разрешено сохранить у себя лишь небольшое количество драгоценного металла на сумму, не превышавшую $100 на человека. Во-первых, пока шла война, в США были отправлены на хранение золотые запасы центральных банков Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, а затем и трофейное немецкое золото. Европейские центральные банки находились под контролем Ротшильдов, которые дали добро на перемещение этих золотых активов в США. Это означало, что отныне Уолл-стрит стала для Ротшильдов главным финансовым центром. Франкфурт, Лондон и Париж отступили на второй план. Центр мирового Ханаана окончательно переехал в Нью-Йорк, Новый Карфаген. В рамках Бреттон-Вудской системы доллар стал эксклюзивным деривативом на золото. Была установлена твердая цена в $35 за тройскую унцию золота. Правительство США гарантировало свободный обмен долларов на золото. Все остальные валюты привязывались к доллару, причем национальные правительства обязались удерживать твердый обменный курс на американскую валюту, не котировать свои валюты в золоте и не повышать его цену. Международный валютный фонд, МВФ, становился структурой, которая следила за соблюдением валютных обязательств и кредитовала правительство с целью помочь им в сохранении валютного паритета. С 1940 по 1950 год ВВП США вырос с 98 до 279 миллиардов долларов. В 1949 году на США приходилось 54,6% мирового промышленного производства и 75% золотых резервов, без учета СССР. Тогда как, например, в распоряжении Банка Англии находилось 4% мировых резервов. Золотое покрытие денежной массы в США составляло на тот момент надежное 57%. Чтобы гарантировать исполнение взятых в Бреттон-Вудсе обязательств, Конгресс США принял монетарный акт, гарантировавший золотое покрытие американской денежной массы не менее чем 25%. Причем в понятие денежной массы включались не только наличные банкноты, но и безналичные деньги на счетах банков членов ФРС. Олигархи Уолл-стрит, позиции которых были подорваны катастрофическими потрясениями Великой депрессии, жаждали вернуться в большую финансовую игру, чтобы делить колониальные рынки, изможденных войной Англии и Франции. Однако поддерживать господство доллара оказалось непростым делом. Каждая из европейских колониальных держав имела зону, где главенствовала ее валюта. Фунтовая зона Великобритании, франковая зона во французских колониях, зона голландского гульдена, испанской песеты, португальского эскуда. Европейские страны старались объединиться в платежный союз, который бы позволял осуществлять клиринговые расчеты без привлечения доллара. Государствами вводили жесткие валютные ограничения. В 1947 году США добились от Англии введения свободного обмена фунта стерлингов на доллар, однако это вызвало такие потрясения в английской экономике, что через месяц от эксперимента пришлось отказаться. Зато в 1949 году 37 стран, на долю которых приходилось более половины мировой рыночной торговли, от Австралии, Аргентины до Швеции и Южной Африки, девальвировали свои валюты по отношению к доллару в среднем на 30%. Это была своего рода вассальная присяга глобальному господству американской валюты. Мир на протяжении десятилетий спокойно смотрел, как США, пользуясь тем обстоятельством, что их национальная валюта стала мировой расчетной единицей, фактически приватизировали часть эмиссионного дохода во всех странах долларового мира, а в странах, использующих Currency Board, валютное управление, этот доход ими присваивался полностью, отмечают экономисты Андрей Кобяков и Михаил Хазин. С конца 1940-х годов Америка навязывала режим Currency Board странам третьего мира, и даже некоторым развитым государствам второго эшелона. Суть этого режима заключается в том, что Центральный банк страны ограничивает объем национальной валюты размерами золотовалютных резервов, как правило, на уровне 100% покрытия и больше, портфель которых формируется прежде всего из долларов и казначейских обязательств США. Фактически речь идет о валютной колонизации, которая обеспечивает спрос на американские доллары и исключает вероятность того, что та или иная страна будет богатеть опережающими темпами по сравнению с США. Однако для того, чтобы достичь действительно глобального доминирования, американскому Ханаану предстояло добиться ликвидации альтернативных валютных зон фунта, франка и других, что было невозможно без деколонизации стран Африки и Азии и снятия большинства валютных ограничений со стороны развитых государств. Таким образом, США и СССР стали союзниками в деле деколонизации. США в интересах олигархии нового правого Ханаана, а СССР в интересах мирового коммунистического движения, порожденного левым Ханааном. К началу 1960-х годов, с укреплением независимости бывших колоний, Бреттон-Вудская система начала функционировать в полном объеме. Однако этот успех фактически ее похоронил, поскольку она была принципиально неработоспособна, на что указал бельгийско-американский экономист Роберт Триффин. Дилемма Триффина состояла в том, что для обеспечения центральных банков других стран необходимым количеством долларов в целях формирования национальных валютных резервов требовалось, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного баланса. Но дефицит платежного баланса подрывал доверие к доллару и снижал его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия был необходим профицит платежного баланса. Система глобального валютного доминирования США могла функционировать только в ущерб национальной экономике США. Справедливость этой дилеммы становилась очевидна со второй половины 1950-х годов, по мере успеха в распространении Бреттон-Вудской системы. Несмотря на процветание американской экономики, золотой запас США непрерывно истощался, сократившись к 1961 году до 15 тысяч тонн. За пределами США стремительно разрастался долларовый пузырь, уже многократно превышавший золотые запасы Форт-Нокса. Возник рынок евро-долларов, находившийся вне зоны контроля американских властей. Туда потянулись американские банки и корпорации, стремясь уйти от все возраставшей налоговой нагрузки в самих США. Важную роль в его формировании сыграло советское золото, продававшееся Московским народным банком, который в 1960-х годах стал одним из влиятельнейших банков лондонского Сити. Поскольку Советский Союз не входил в капиталистическую систему и не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения, Моснарбанк мог продавать как советское золото любое другое, помогая лондонским трейдерам обойти установленные этими соглашениями ценовые ограничения. В 1961 году президент Джон Кеннеди забил тревогу. С 1958 года дефицит нашего платежного баланса возрос почти на 11 миллиардов долларов. Держатели долларов за границей перевели их в золото в таком количестве, что это вызвало полный отток золота из наших резервов почти на 5 миллиардов долларов. При этом Кеннеди констатировал, что дефицит 1960 года был результатом увеличения оттока частного капитала в поисках новых возможностей и намного более высоких прибылей и спекулятивного преимущества за границей. Обратившись к президенту Чейз Манхэттен Банк Дэвиду Рокфеллеру с вопросом, как можно исправить американский платежный баланс, Кеннеди услышал стандартный ханаанский ответ — ограничить государственное вмешательство в экономику, снизить налоги, сократить правительственные расходы, в частности, на соцобеспечение. Президент решил пойти другим путем. Он распорядился подготовить введение уравнительного налога, принуждавшего американские корпорации платить существенные дополнительные средства с прибылей, полученных от инвестиций за границей. Вскоре после того, как началась работа над законопроектом, Кеннеди был убит. Он повторил судьбу президента Авраама Линкольна,